гостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Удастся ли реформа следственных органов России, задуманная президентом Дмитрием Медведевым? В Белоруссии сегодня последний день подачи документов в ЦИК на регистрацию инициативных групп претендентов на пост президента страны. В Москве на 73-м году жизни умер один из идеологов августовского путча 91-го года Геннадий Янаев. Вот такие темы, кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Президент России Дмитрий Медведев объявил о создании новой структуры – самостоятельного следственного комитета. По замыслу Медведева, независимый следственный орган будет выведен из состава прокуратуры и напрямую будет подчиняться главе государства. Сторонники таких изменений говорят об оптимизации структуры и повышении независимости следствия. Но, по мнению ряда экспертов, это не радикальная реформа правоохранительной системы, а лишь усиление властной вертикали. Над этой темой работал сегодня мой коллега Мумин Шакиров.
Президент России объявил о создании новой силовой структуры на совещании в Горках, где обсуждался законопроект о полиции. Как отмечают наблюдатели, поначалу многие сотрудники правоохранительных органов решили, что речь идет о новом суперведомстве, едином следственном комитете, который объединит аналогичные подразделения всех имеющихся силовых структур – МВД, ФСБ, наркоконтроля и прокуратуры. Однако, вслушавшись и вчитавшись слова президента, эксперты решили, что о радикальной реформе речи не идет. Самостоятельный следственный комитет будет создан указом президента на базе существующего следственного комитета при прокуратуре России, который нынче возглавляет Александр Бастрыкин. В свое время пресса немало писала о конфликте между ним и руководством прокуратуры. Скандал был связан с увольнением бывшего начальника управления СКП по Москве Анатолия Багмета, что и привело к обострению противоречий между Александром Бастрыкиным и генпрокурором Юрием Чайкой. Теперь, согласно решению президента России, Бастрыкин становится самостоятельной фигурой и, по прогнозам наблюдателей, может постепенно подмять под себя следственные подразделения из других силовых структур. Но это всего лишь предположение. А пока речь идет только о смене названия, и не больше, считает генерал-майор в отставке, бывший начальник российского бюро Интерпола Владимир Овчинский.
Я говорил с сотрудниками Следственного комитета, со следователями. Они говорят, что мы все поражены, потому что считали, что будет единый Следственный комитет, а получилось просто смена названия. Сами сотрудники, они, многие проблемы у них вызывают такое смешанные чувства, потому что сейчас они относятся к органам прокуратуры. Действует у нас федеральный закон о прокуратуре, действует множество других нормативных актов, которые создают там очень мощную социальную базу и правовую базу поддержки. То есть они пользуются полномочиями следователей и прокурорских работников. И за ними стоит система прокуратуры, вечная система, которая во всех государствах существует. А теперь им предлагается перейти в непонятный следственный комитет. Вызывает это вопросы. Социальное обеспечение, как это все будет решено. Это первая проблема. Что это решает для страны, я не понимаю. Вот, допустим, если бы проходила общая реформа уголовной юстиции, инвентаризация уголовного кодекса, уголовно-процессуального кодекса. Вот тот же Александр Иванович Бастрыкин на сайте Следственного комитета при прокуратуре опубликовал очень интересную статью о развитии уголовного законодательства, особенно в сфере экономических преступлений, и где очень убедительно доказал, что существующие наши все нормы, они не соответствуют международным стандартам, международной практике, что нужно переходить к европейским, американским стандартам, детализировать экономические преступления, чтобы не было вакханалии, произвола, коррупции. Но этого пока не делается ничего. Людей тревожит то, как их права, свобода охраняются, насколько защищены простые люди, насколько защищен бизнес, насколько защищено государство. А что решает смена названия?
Иная точка зрения у депутата Госдумы Александра Хинштейна. В интервью одному из столичных изданий он заявил, что создание самостоятельного следственного комитета – правильный и долгожданный шаг. Однако это лишь первый шаг, за которым, как я считаю, должно последовать создание единого следствия с включением в него следователей милиции, ФСБ и наркоконтроля, считает Хинштейн. Известный адвокат Юрий Шмидт идею создания независимого следственного комитета не поддерживает.
Следственный комитет существовал формально при прокуратуре, и должность Бастрыкина называлась первый заместитель генерального прокурора, председатель следственного комитета. Насколько я понял, он будет просто председателем следственного комитета и не будет находиться ни в каком подчинении у прокуратуры, и это только подтвердит существовавшее статус-кво, потому что никакого реального контроля прокуратуры над этим следственным комитетом как не было, так и не будет. И это, с моей точки зрения, между прочим, достаточно плохо. Все знают, что у нас шли разговоры о создании следственного комитета, который включит в себя следственные структуры всех других служб правоохранительных, включая МВД, включая Федеральную службу безопасности, наркоконтроль. Если бы была такая реформа, она действительно стоила бы того, чтобы об этом говорить всерьез и анализировать все плюсы и минусы. Минусов, кстати говоря, я вижу значительно больше, чем плюсов. А в том, что вот сейчас озвучил Медведев, ровным счетом ничего не меняет. Нам нужна действительно серьезная реформа всего следственного аппарата, не только следственного, но и милицейского или полицейского аппарата. Это надо делать ФБР по американскому принципу, когда есть самостоятельная полиция штатов и есть федеральная бюро расследования, в компетенцию которого входит ведение следствия и, по-моему, не только следствия, по ограниченному количеству составов преступления. Потому что все, что делается у нас, так или иначе делается для построения вертикали во всем. И вертикали, которая все больше и больше начинает походить на вертикаль советского типа. Вот это мне не нравится.
Зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Виктор Илюхин заявил в газете «Коммерсант», что он вообще является противником создания единой следственной службы, поскольку есть вероятность вернуться в незабываемые 30-е годы, когда карательные органы были замкнуты на одном человеке. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
До 24 ноября продлен срок расследования обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в ноябре прошлого года. Бывший президент Украины Виктор Ющенко обвинил нынешние власти страны в административном давлении и политических преследованиях оппозиции. Ющенко выступил сегодня в Киеве на съезде партии «Наша Украина», который он возглавляет. В Дагестане убит преемник главаря кизыл-юртовской группировки. Шахбан Алиев оказался в числе 5 боевиков, которые были убиты в ходе спецоперации в селении Кирово-Аул. В перестрелке пострадали 2 сотрудника милиции. На востоке Таджикистана за время спецоперации в Рашском районе убиты 8 боевиков, ранены 3 военнослужащих. Масштабная операция против антиправительственных группировок была начата после нападения 19 сентября на военную автоколонну. Тогда погибли 28 солдат и офицеров. Инфляция в России по итогам 2010 года может составить около 8%, примерно на 1-1,5 процентных пункта больше, чем прогнозировалось. Об этом заявил глава Центрального банка России Сергей Игнатьев, выступая сегодня в Госдуме. Делегации США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Коста-Рики покинули зал заседаний Генассамблеи ООН в знак протеста против высказываний президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. В Москве на 73-м году жизни скончался один из идеологов августовского путча 91-го года Геннадий Янаев. В Афганистане в результате взрыва погиб ребенок, десятки людей ранены. Как сообщает местная полиция, в северной провинции Балх смертник взорвал заминированную машину на шоссе при приближении военной автоколонны международных сил. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ обеспокоена преследованием журналистов в Узбекистане. В этой связи представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Дуня Миятович направила письмо министру иностранных дел Узбекистана Владимиру Норову. В Соединенных Штатах впервые за последние 5 лет была казнена женщина. Жительница штата Виргиния Тереза Льюис была приговорена к смерти по обвинению в организации убийства своего мужа и пасынка. И вновь отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, с текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, видеокомментариями, специальными рубриками и проектами Радио Свобода, такими как «Запад-Восток», «Переслушивая Свободу», «Сегодня в Америке», «Право автора» и многими другими, вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежих западных газет. И с нами в эфире мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, добрый день.
Александр.
Много пишут о Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, о ярких выступлениях Барака Обамы, Махмуда Ахмадинежада. Но я еще обратил внимание, что есть материалы, которые как бы оценивают встречу лидеров США и Китая во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вот давайте поговорим об этом. Вам слово.
Совершенно верно. Довольно многочисленные публикации, в которых описаны встречи Барака Обамы и Вэн Цзябао, и многие издания обращают внимание на специфику американо-китайских отношений, которая так ярко проявилась на нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Показательно в этом отношении публикация в итальянской газете «Карьера дела Сера». Ее авторы пишут: «Барак Обама и Вэн Цзябао наполнили вчерашнюю свою встречу в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН дружескими, если не сказать сердечными выражениями. Но за ширмой хороших личных отношений двух лидеров между Вашингтоном и Пекином нарастает напряженность». И «Карьера дела Сера», и другие издания описывают источники этой напряженности в американо-китайских отношениях. Это прежде всего достаточно энергичные претензии Китая, территориальные претензии к своим соседям, в том числе к таким мощным экономическим державам, как Япония, Корея и Вьетнам. И многие журналисты объясняют такое поведение китайского руководства растущим внутренним напряжением в связи с сменой политического руководства Китая в 2012 году. Еще одна острая тема в американо-китайских отношениях, и она обсуждалась на встрече Барака Обамы и Вэн Цзябао, это искусственно заниженный курс китайского юаня. По свидетельству многих изданий, на этой встрече президент США выступил с завуалированной угрозой. Он сказал, что если Китай в добровольном порядке не ослабит курс юаня, то США предпримут более энергичные действия. Вот так выглядит Генеральная Ассамблея ООН и ее кулуары в описании международных изданий на сегодня.
Михаил, давайте поговорим еще об одной теме, которая, может быть, далека от россиян, но чтобы было понимание того, чем как бы живет западный мир. Сейчас также первые полосы различных интернет-сайтов, сайтов ведущих печатных изданий мировых, полны всякими комментариями на такую тему. Насколько серьезна угроза окончательного срыва игр британского содружества, которые должны пройти в Индии? Ну, пожалуйста, тоже давайте об этом.
По популярности, пожалуй, что эта тема в западных, да и восточных средствах массовой информации не уступает теме Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Действительно, скандал приобретает почти вселенский размах, и, пожалуй, что россиянам имело бы смысл задуматься над этой темой в связи с приближающейся, стремительно приближающейся Олимпиадой в Сочи. О чем идет речь? Все практически издания пишут о том, что премьер-министр Индии собрал срочное заседание ведущих министров кабинета в связи с критической ситуацией, сложившейся с проведением спортивных игр Содружества. Очень многие команды, в том числе Шотландии, Новой Зеландии, не желают ехать в Индию в связи с недостаточными гигиеническими условиями и недостаточной обеспеченностью безопасности спортивных сооружений в Индии. И это не единственная угроза. Например, есть и другая внутренняя угроза. Всеиндийская община джиатов намерена в день открытия игр стран Содружества 3 октября блокировать магистрали, требуя для себя некоторых экономических преференций. Тем не менее, судя по международным изданиям, все-таки угрозы окончательного срыва игр нету. Большинство команд приедут, хотя преодолевая при этом значительные внутренние сомнения. Александр.
Михаил, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире был мой коллега Михаил Шевелев. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Белоруссии сегодня последний день подачи документов в ЦИК на регистрацию инициативных групп претендентов на пост президента страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Процесс завершается сегодня в 19:00 по белорусскому времени, и ожидается, что к концу дня общее количество претендентов будет около 20. Можно сказать, что кроме известных политиков, президентами собираются стать и такие оригинальные личности, как безработный житель поселка Колодище и санитарка грязолечебницы санатория Чонки в Гомельском районе. Но в целом среди этих около 20 человек большинство – это известные политики Александр Лукашенко и, пожалуй, все остальные – это оппозиционные. Александр Лукашенко собирается идти уже на свои четвертые выборы. Напомним, он является президентом Беларуси с 1994 года. Среди оппозиционных политиков, пожалуй, главной внутрибелорусской интригой этих выборов можно назвать кампанию «Говори правду» поэта Владимира Некляева. Вот уже более полугода активисты «Говори правду» фактически ежедневно дают информационные поводы своими разнообразными и оригинальными акциями. И даже появление в Центризбиркоме Владимир Некляев обставил довольно оригинально, от площади Победы как знак того, что он идет от победы к победе. Сюрпризом этих выборов стал сенсационный отказ баллотироваться Александра Меленкевича, единого кандидата от оппозиции в 2006 году, пожалуй, самого узнаваемого после Александра Лукашенко белорусского политика. Можно сказать, очевидно, что причиной такого шага стали разногласия на правом национальном фланге белорусской политики, а также неспособность Меленкевича собрать необходимые для полноценной кампании финансовые ресурсы. Его отсутствие наибольшие шансы имеют лидеры гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, заместитель председателя партии БНФ Григорий Костусев, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук. Можно сказать, что все они впервые участвуют в президентских выборах и пока не слишком известны широкой публике. С другой стороны, в белорусских условиях это, по мнению их аналитиков, огромный плюс, потому что, в отличие от других оппозиционных лидеров, эти люди не имеют такого резкого отрицательного рейтинга, сформированного пропагандой. Можно сказать, что для того, чтобы стать кандидатом в президенты, претендент должен собрать 100 тысяч подписей избирателей. Большинство из претендентов заявило, что в их инициативные группы входит от 1 до 2 тысяч человек. Тем не менее, аналитики считают, что кроме Александра Лукашенко, пожалуй, не более чем одному или двум оппозиционным кандидатам удастся собрать необходимое число подписей и стать зарегистрированным кандидатом в президенты.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков. Вы слушаете программу «Время свободы». Управление судебного департамента обнародовало статистику, согласно которой в Петербурге оправдательные приговоры выносятся в 3 раза реже, чем в целом по всей России. При этом особенно жесткими оказались мировые судьи Петербурга. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
За первые 6 месяцев 2010 года в российских судах было рассмотрено более 500 000 уголовных дел в отношении 611 тысяч подсудимых. И только 0,72% из них были оправданы. Такие цифры приводит судебный департамент при Верховном суде России. При этом из 900 обвиняемых, представших перед судом присяжных, были оправданы 13%. Но, как видим, доля дел, рассматриваемых присяжными, невелика. Стоит заметить также, что российские судьи удовлетворяли почти все ходатайства следствия и обвинения. И вот даже на этом фоне Петербург выглядит в 3 раза более сурово. Доля оправдательных приговоров здесь всего 0,22%. Почему так происходит, говорит ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
Это идет с нашего недавнего советского прошлого. Судья стоит на стороне прокурора. прокурора и, конечно, та сторона, на которых два государственных представителя, она значительно сильнее. Есть вопиющие факты, когда судья советуется с прокурором, хотя это вообще не положено, и они договариваются, какое решение принять. Я слышала, например, такую фразу от судьи, которая сказала, гордясь, у меня не было ни одного оправдательного решения. То есть как хорошо я работаю. Усиление авторитарной власти в городе приводит к тому, что телефонное право возобновляется, а значит и ужесточаются решения суда.
Оправдательный приговор до сих пор отождествляется с браком в работе, но телефонное право действует в особо важных случаях, а в подавляющем большинстве дел срабатывает давление не сверху, а в головах судей, считает вице-президент Международной коллегии адвокатов Игорь Кучеренко.
Это некоторый миф давления на суд. Давят в основном, когда это знаковое, резонансное дело. Ну, когда идут рядовые кражи, бытовуха, никто на них не давит. Не жить в сознании судей такой принцип, что если недостаточно доказательств, сомнения нужно трактовать, и об этом говорит закон, всегда в пользу подозреваемого. Вот это положение очень часто игнорируется.
Таких случаев было много в практике самого Игоря Кучеренко.
Не буду называть имена, когда обвинение утверждает, что вот этот человек связан с вот этими организациями, что он высказывал свои ксенофобские мысли, а значит, его уже можно считать участником вот этого преступления. А на самом деле ни отпечатка пальцев, каких-то предметов, ни одного такого доказательства не было. Человек был осужден.
Может быть, стоит говорить не о самих судебных делах, а о материалах, направляемых в прокуратуру. Многие из них отсекаются на этой стадии. По ним просто не возбуждаются уголовные дела, говорит заместитель начальника подразделения по делам несовершеннолетних ГУВД по Петербургу и Ленинградской области Оксана Веревкина, приводя в пример дела по статье «Жестокое обращение с ребенком».
Направлено нами около 200 материалов для возбуждения уголовных дел. И только в отношении четверти были возбуждены уголовные дела. Здесь проводятся серьезные проверки. Если недостаточно свидетельских показаний, улик каких-то, доказательств, тогда не возбуждается уголовное дело.
А бывают и другие случаи, тоже не попадающие в статистику оправдательных приговоров, говорит прокурор Ольга Качанова.
Такой факт был, когда мама жестоко обратилась со своей девочкой. Возбудили уголовное дело по статье 115. Довели дело до суда. В суде на законных основаниях дело было прекращено в связи с примирением сторон.
Но печальных случаев гораздо больше, считает Наталья Евдокимова.
Ко мне пришел отец девочки, которая работала в одном из наших супермаркетов и которую обвинили в краже огромной суммы, хотя она была не допущена к деньгам. Подтасованные были факты. На суде были представлены все доказательства ее невиновности, вплоть до того, что тот снимок, который представила сторона обвинения, не соответствовал ей, но она была признана виновной.
Жестче всех к подсудимым относятся петербургские мировые суды. По мнению Натальи Евдокимовой, их судьи больше других чувствуют свою зависимость от начальства. Правозащитница считает, что пока в России не будет независимого суда, ждать увеличения числа оправдательных приговоров не стоит. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса рубрика «Сетевые разговоры» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Но пока в Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
До 24 ноября продлен срок расследования обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в ноябре прошлого года. Бывший президент Украины Виктор Ющенко обвинил нынешние власти страны в административном давлении и политических преследованиях оппозиции. Ющенко выступил сегодня в Киеве на съезде партии «Наша Украина», которую он возглавляет. В Дагестане убит преемник главаря кизылюртовской группировки. Шахбан Алиев оказался в числе 5 боевиков, которые были убиты в ходе спецоперации в селении Кирово-Аул. На востоке Таджикистана во время спецоперации в вражеском районе убиты 8 боевиков, ранены 3 военнослужащих. Масштабная операция против антиправительственных группировок была начата после нападения 19 сентября на военную автоколонну. Тогда погибли 28 таджикских солдат и офицеров. Инфляция в России по итогам 2010 года может составить около 8%, примерно на 1-1,5 процентных пункта больше, чем прогнозировалось. Об этом заявил глава Центрального банка Сергей Игнатьев, выступая сегодня в Госдуме. Делегации США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Коста-Рики покинули зал заседания Генеральной Ассамблеи ООН в знак протеста против высказываний президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. В Москве на 73-м году жизни скончался один из идеологов августовского путча 1991 года Геннадий Янаев. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ заявила, что обеспокоена преследованием журналистов в Узбекистане. В эфире информационная программа «Время свободы». Я напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире всегда в 8 часов вечера по московскому времени по будням. Вместе со мной сейчас в студии автор и ведущий программы Андрей Шарый. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Александр. Главная тема сегодня международная. Поговорим о дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН по разным важным международным проблемам, в том числе, в первую очередь, по иранскому вопросу. Расскажем о кончине Геннадия Янаева, представим мнение экспертов, людей, которые его звали, знали о том, что это был за человек, какова его роль в новейшей истории России. Поговорим об изменении задачи функции Генеральной прокуратуры, Следственного комитета при прокуратуре и расскажем о политической борьбе на Украине, там так же, как и в России, начинается новый политический сезон. В конце программы представлю интересную книгу. На английском языке в Лондоне вышла работа московских журналистов, руководителей интернет-сайта агентура.ру Андрея Солдатова и Ирины Бараган «Новое дворянство». Книга эта рассказывает об истории КГБ, перехода ее в ФСБ, о том, какую роль играет эта организация в новейшей истории России. И Андрей Солдатов, и Ирина Бараган часто бывают в нашем эфире. Михаил Шевелев, наш коллега, позвал этих журналистов в студию «Радио Свобода». Они рассказали там о том, как и почему они писали эту книгу. Давайте послушаем фрагмент.
ФСБ, по большому счету, стало укрепляться очень сильно еще с 95-96 года.
ФСБ не было такой силой, ну или наследники КГБ, если хотите, не было силы, которая захватила власть. Они стали служить власти, это верно. Они стали распространять свои методы на общество. Изначально идея государства и того, как должно быть устроено государство, им не принадлежит, и они даже ничего в нее не привнесли. Экономический порядок в государстве и политический, он какой был, такой остался, определялся он не ими, а он определялся олигархами, другими группами, которые стояли за Путиным и привели его к власти. Скорее, ФСБ определило то, каким образом помогать поддерживать этот порядок.
Просто люди, которые определяли, прежде всего, экономические правила игры, они в один прекрасный момент пришли к выводу, что проще, эффективнее и дешевле использовать именно этих людей, людей из спецслужб, для того, чтобы выстраивать им, людям с деньгами, отношения с государством. Они могли выбрать другой способ, остаться на пути, где общество играло бы большую роль. Крупный бизнес посчитал, что, в общем, в данном случае общество будет им только мешать. То, что они изменили, то, что им удалось, они изменили политическую культуру. То, что не стало общественной дискуссией, то, что на любой вопрос, который задается власти, следует не попытка ответить на вопрос, а следует попытка выяснить, кто стоит, кто заказал, кто оплатил, вот это на роль ФСБ во власти. Потому что правило вот этой постоянной подозрительности, выяснения и поиска врага распространилось на всю государственную машину. Скажем так, став бенефициарами 2000-х, получив то, что они получили, это прежде всего иммунитет от внешнего контроля, любого контроля, контроля парламента, общественного контроля, даже контроля Кремля, потому что сейчас у Кремля нет эффективных механизмов контроля над спецслужбами. Получив привилегии, они нацелены на сохранение того, что у них есть, но поскольку у них нет общей идеи, которая объединяла бы их о будущем страны, то я думаю, они и будут объединяться вокруг идеи сохранения того, что они приобрели. По большому счету, предложить что-то, какой-то путь развития они не могут. Они будут следовать за повесткой, которую будет предлагать кто-то еще.
Андрей Солдатов и Ирина Бараган не только журналисты, но и тонкие исследователи специальных служб российских. Подробнее их мнение о работе ФСБ, другие актуальные темы дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Эфир, как обычно, в 20.07.
Спасибо, Андрей. Напоминаю, что готовит и ведет программу Андрей Шарый. Продолжим «Время свободы». В Москве на 73-м году жизни умер один из идеологов августовского путча 91-го года Геннадий Янаев. Бывший член Политбюро, секретарь ЦК КПСС и вице-президент СССР. Во время путча Янаев был назначен исполняющим обязанности президента Советского Союза. Впоследствии за участие в перевороте он был привлечен к уголовной ответственности и помещен в тюрьму «Матросская тишина». А в 94-м году его освободили по амнистии Госдумы. В последние годы Янаев занимал должность заведующего кафедрой отечественной истории и международных отношений Российской международной академии туризма. Радио «Свобода» предлагает послушать воспоминания о Геннадии Янаеве и его коллег по политической деятельности. С одним из лидеров КПРФ Виктором Илюхиным и последним председателем Верховного Совета Российской Федерации Русланом Хасбулатовым разговаривал корреспондент «Радио «Свобода» Карен Агамиров.
Геннадий Янаев страдал серьезным заболеванием легких. Похоронят его на Троекуровском кладбище столицы. Он был комсомольским вожаком в Горьковской области, председателем комитета молодежных организаций СССР, председателем ВЦСПС. Дорос до члена Политбюро и секретаря ЦК КПСС, а с декабря 90-го до путча 19 августа 91-го вице-президент СССР. Янаев вошел в ГКЧП, назначившее его исполняющим обязанности президента. Потом 2,5 года томился в матросской тишине и был выпущен вместе с другими участниками ГКЧП по амнистии. В большую политику Геннадий Янаев не вернулся. Консультировал комитет ветеранов и инвалидов государственной службы, заведовал кафедрой отечественной истории и международных отношений Российской международной академии туризма. У микрофона «Радио Свобода» один из лидеров КПРФ Виктор Илюхин.
Янаев был неплохим профсоюзным лидером. Я это хочу отметить. Может быть, Янаев не состоялся как вице-президент Советского Союза, второе лицо в нашем государстве, не состоялся, наверное, одного, что и времени-то мало было, но Янаев нашел в себе смелость, проявил характер, все-таки выступил открыто против Горбачева, против своего патрона. Достойно сожаления, но многие, может быть, иначе скажут, но я говорю, что достойно сожаления то, что, возглавив ГКЧП, он не довел задуманное до конечной цели.
В новейшей российской политике он мог бы себя найти?
Вы знаете, в новейшей политике я боюсь, что нет. Я боюсь, что нет, потому что при том ертонизме, который разлился по всей России, найти человеку, придерживающихся оппозиционных взглядов, себя очень и очень сложно. Он мог себя найти, если бы проявил себя как ярко выраженный оппозиционер, лидер левого толка, человек левого толка. Но, видимо, Янаеву этого не дано было.
Один из лидеров демократической тогда России Руслан Хасбулатов, он встретил августовский путч в ранге исполняющего обязанности председателя Верховного Совета, с Геннадием Янаевым был знаком много лет.
Он обладал большим авторитетом среди молодежи Советского Союза. Геннадий Иванович делал большую карьеру политическую, стал председателем профсоюзов. И, кстати, насколько я вот помню, по отзывам, он не был каким-то таким, вот знаете, дежурным бюрократом. И пытался весь этот многочисленный профсоюзный аппарат настроить таким образом, чтобы там шла реальная защита прав трудящихся. И когда по настоянию Горбачева он был избран вице-президентом, я вот искренне радовался, считал, что вот еще одним умным человеком в союзном руководстве станет больше. Но вот наступили другие дни, вот этот ГКЧП, и когда мы узнали, что исполняющий обязанности президента возглавляет этот переворот, конечно, мы были возмущены. ГКЧПисты выдвинули идею, что вот они спасали СССР, выступили против этого негодного проекта союзного договора. Главная вина, как я считаю, их так, не в их целях, благих или неблагих, а в методах, заговорщицких методах. Все они обладали громадной властью, могли потребовать созыва союзного парламента, изложить свои взгляды и внести соответствующие коррективы в этот будущий союзный договор. Ну а что касается непосредственно Геннадия Янаева, насколько я вот выяснил, его роль вообще-то была минимальной. Он служил как бы ширмой для заговорщиков. А душой заговора, двигателем его был председатель КГБ Крючков. К нему быстро присоединился тогдашний премьер Валентин Павлов, и они вообще-то вдвоем осуществили этот переворот и вопреки воле самого Янаева, который нехотя, крайне нехотя, к сожалению, вот присоединился к ним и подписал вот эти документы.
Говорил Руслан Хасбулатов. Сегодня, на 74-м году жизни, скончался Геннадий Янаев. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой всегда работает, напоминаю, наш обозреватель Ольга Серебряная.
центре внимания российских блогеров по-прежнему семейная жизнь премьера Путина. В четверг стало известно, что двоюродный брат премьер-министра Игорь Путин стал вице-президентом по общим вопросам Мастербанка и вошел в состав его правления. В банке уверены, что это будет способствовать коммерческому успеху. Социолог из Алтайского края, ведущий ЖЖ под именем Асфи, нисколько в этом не сомневается.
Азиатизация России проявляется не только в планомерной отмене выборов, но и в таком коррупционном явлении, как непотизм. Непотизм – это когда люди продвигаются в бизнесе и по служебной лестнице не из-за своих деловых качеств, а из-за родственных связей. Доступ к этим постам для талантливых людей без родственных связей, естественно, закрывается. Чиновничья система замыкается, становится кастовой. Оправдывают чиновники этот свой непотизм совершенно бесстыдно. «Если бы моя жена не была женой мэра, она бы была еще богаче». Как думаете, был бы и Игорь Путин еще богаче?
Вторая новость из семейной жизни премьера вызвала в блогах куда больше шум. Еще в среду вечером, о чем уже сообщала Радио Свобода, от ЖЖ юзера Притула распространилась следующая информация.
Звонила мама, сообщила, что приезжавший недавно в Псков Кирилл таки рукоположил Людмилу Путину, настоятельницей Елеазаровского монастыря.
Весь вчерашний день пресс-службы Псковской епархии и Московской патриархии занимались опровержением этого моментально распространившегося слуха. Однако, как бы ни старались пресс-службы, с самого начала было ясно, что эта история, даже в статусе сплетни, обречена на успех. Слишком богаты у нее исторические и литературные аллюзии. Американские блогеры продолжают обсуждать пути решения проблем, связанных с иранской ядерной программой. На днях конгрессмен Боб Филнер выступил с неожиданной инициативой на этот счет. В письме высшим государственным чиновникам он призывает бороться с режимом Ахмадинеджада путем поддержки оппозиционных ему террористических организаций, в частности Муджахедин и Халк. Под предложением Филнера подписались уже 83 конгрессмена. В своем сообщении Филнер пишет:
«В интересах национальной безопасности США отвечать ожиданиям иранского народа. Ни война, ни умиротворение не являются эффективным ответом на иранскую угрозу. На перемены можно рассчитывать, только если оказать поддержку оппозиции, стремящейся установить в Иране демократическую светскую республику без ядерного оружия. Поэтому Америка должна помочь иранскому народу, убрав препятствия на пути оппозиции».
Филнер, в частности, предлагает исключить Муджахедин и Халк из списка международных террористических организаций. С такой точкой зрения категорически не согласен эксперт по Ближнему Востоку и блогер портала foreignpolicy.com Патрик Дисней. По его мнению, конгрессмены совершают двойную ошибку. Во-первых, поддерживая террористическую организацию, и во-вторых, вообще вмешиваясь в иранские внутренние дела.
Независимо от того, останется или Муджахедин и Халк террористической организацией, она продолжает призывать Америку начать военную операцию против Ирана и оккупировать его. Исключение Муджахедин и Халк из списка террористических организаций будет означать, что США поддерживают этот сценарий, уравняв таким образом наиболее одиозных иранских лидеров с миллионами иранцев, которые находятся в оппозиции и отстаивают демократические ценности. США вообще не должны заниматься сменой политического режима в Иране. Президент Обама заявлял, что согласен мириться с нынешним иранским режимом, если тот скорректирует свои шаги. Впервые президент США сделал правильные выводы из прошлых ошибок и пообещал не вмешиваться во внутренние дела Ирана. Предложение поддержать террористическую организацию – это не только угроза жизни ни в чем не повинных иранцев, это и отказ от всякой надежды добиться доверия в отношениях с Тегераном.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент Украины Виктор Ющенко обвинил нынешние власти страны в административном давлении и политических преследованиях оппозиции. До 24 ноября продлен срок расследования обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в ноябре прошлого года. На востоке Таджикистана во время спецоперации в вражеском районе убиты 8 боевиков, ранены трое военнослужащих. Инфляция в России по итогам 2010 года может составить около 8%, примерно на 1,5 процентных пункта больше, чем прогнозировалось. Об этом заявил глава Центробанка Сергей Игнатьев, выступая сегодня в Госдуме.
В Москве на 73-м году жизни умер один из идеологов августовского путча 91-го года Геннадий Янаев.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Бизнес Елены Батуриной в Австрии. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Британский журналист Даниэль Джонсон о русском собственнике The Independent.
В блогах Свободы.
Блогер Людмила Телень о корпоративной солидарности.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжим программу «Время свободы». Два из трех крупнейших сотовых операторов России до конца года снизят тарифы на роуминг в странах СНГ. Тем временем Федеральная антимонопольная служба страны вновь отложила разбирательство относительно их расценок на мобильную связь в дальнем зарубежье. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Компания МТС и МПЛКОМ в ближайшие месяцы намерены снизить на 30-40% стоимость минуты разговора для российских абонентов, находящихся в странах СНГ. По мнению экспертов, это связано с расследованием Федеральной антимонопольной службы, еще в начале года обвинившей трех национальных сотовых операторов в необоснованном завышении цен на предоставление услуг мобильной связи за границами страны. В частности, ее проверка показала, что роуминговые тарифы российских компаний от 3 до 6 раз превышают расценки на подобные услуги, установленные в странах Европейского Союза. Такие сравнения, сделанные антимонопольной службой, эксперты называют не совсем корректными, говорит аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Эльдар Вагабов.
Это настолько же правомерно, насколько правомерно сравнивать пошлины на ввоз иномарок у нас и в Европе. То есть, в принципе, это одно и то же, но итог будет получаться совершенно разным, потому что в рамках еврозоны были заключены соглашения, которые регламентировали сотовую связь. Соответственно, там у них сложился, скажем так, междусобойчик, и в рамках этого междусобойчика у них действительно стоимость минуты звонка достаточно низкая. У нас же она высокая, потому что наши сотовые операторы, когда заключают соглашение с иностранными сотовыми операторами, они заключают на совершенно иных условиях.
Тем не менее, как считает аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Илья Федотов, претензии Федеральной антимонопольной службы к операторам «Большой тройки» в целом справедливы. Однако он сомневается, что регулятору удастся добиться значительного снижения расценок на роуминговую сотовую связь.
Скорее всего, основания для подобных заявлений действительно есть. Это связано с тем, что в Европе цены на роуминг гораздо ниже, и при том там идет тенденция к понижению. Плюс к этому подобные заявления поступали уже не единожды, и вот эти вот намерения ФАС уже более жестко контролировать данный рынок, оно что-то не ново и не впервые. Привести это может, скорее всего, к тому, что операторам действительно придется несколько прогнуться как бы под давлением регулятора, и цены могут быть снижены. Но понятно, что снижение будет не каким-то серьезным.
Впрочем, как предполагают эксперты, разбирательства вокруг роуминговых тарифов компании «Большой тройки» могут быть весьма долгими. Прежде всего, по словам аналитика «Финама» Эльдара Вагабова, Федеральной антимонопольной службе придется опровергнуть методики их расчета, применяемые сотовыми операторами.
Тут на самом деле двойственный вопрос, потому что вот эта якобы высокая цена, она же складывается не просто из воздуха. Тут есть два фактора, которые влияют на ее образование. Во-первых, это затраты, которые несут операторы на сотовую связь. А во-вторых, это та норма прибыли, которую они рассчитывают получить.
Кроме того, как предполагает Эльдар Вагабов, это разбирательство непременно дойдет до суда, если только антимонопольный регулятор все-таки доведет дело до штрафов.
Просто ФАС такая структура, что ее целью является предотвращение различных сговоров на рынке для недопущения его монополизации. Что касается конечных перспектив, я думаю, что с той же легкостью, с которой ФАС может завести дело, это дело может развалиться в арбитраже. Думаю, что сотовые операторы не согласятся, естественно, с вынесенным решением и будут его в обязательном порядке обжаловать.
Согласно законодательству, размер штрафа для компании за нарушение антимонопольного законодательства может достигать 15% дохода от вызвавшего претензии вида деятельности, в данном случае от оказания услуг связи с использованием роуминга. Насколько большими они могут быть? Аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Илья Федотов.
Доля таких услуг относительно невысока, и с учетом того, что штраф если он будет отчисляться от суммы вот этой как бы сверхприбыли, сверхдоходов, соответственно, для компании это будет не критичная сумма. Я думаю, тут порядок цифр будет гораздо ниже, чем это было в нефтяной отрасли, когда антимонопольная служба, соответственно, занималась нефтяным сектором и рынком нефтепродуктов в России.
Если же антимонопольной службе все-таки удастся добиться снижения роуминговых тарифов, как предполагает аналитик Финама Эльдар Вагабов, операторы будут вынуждены компенсировать упадающие доходы внутри страны.
Я не знаю, насколько скоро это может случиться, но если это случится, то да, операторы, скорее всего, будут вынуждены компенсировать недополучение выручки из одного источника путем гиперкомпенсации выручки по другому направлению.
С ним согласен и аналитик Велес Капитала Илья Федотов.
Да, действительно, такая корректировка в принципе не исключается, но я не думаю, что компании будут как-то серьезно, скажем так, повышать внутрироссийские тарифы. Я связываю это с тем, что, в принципе, доля роуминговых доходов относительно невысока, если посмотреть, в принципе, все доходы от таких вот услуг с высокой добавленной стоимостью, они составляют порядка 10-15% выручки сотовых операторов. Соответственно, вот это выбытие доходов, потенциальное, которое может быть вызвано действиями ФАС, оно, если будет компенсировано российскими тарифами, то незначительно за счет того, что доля трафика внутрироссийского гораздо выше, чем в роуминге. Соответственно, для потребителей данное повышение, оно будет, скорее всего, не очень заметно.
В компаниях МТС и Вимпелком не связывают предстоящее снижение тарифов на роуминг в странах СНГ с разбирательством Федеральной антимонопольной службы. Однако свое решение по делу она не может вынести уже в течение полугода. В очередной раз этот вопрос должен был рассматриваться в минувший четверг, но он вновь был перенесен, на этот раз на конец октября.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Успехи, которых датские феминистки добились в вопросах гендерного равноправия, не могут не внушать уважения. Но, как известно, за все приходится платить. И сегодняшний разговор пойдет о женственности, как ее понимают современные датчанки, и не утратило ли вообще это понятие смысл в феминистском обществе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Скандинавы от природы отличаются привлекательностью. Апокрифы гласят, что магазинные манекены были в свое время сработаны на основе пропорций фигур и внешности северян. И, говоря по правде, трудно в этом усомниться. Однако наблюдательный иностранец, а тем более приехавший из России, сразу подметит необычное. Внешне в Дании эффектными и ухоженными выглядят скорее не женщины, а мужчины. И дело абсолютно не в том, что датчанки некрасивы. Совсем наоборот. Просто здесь не так стараются подчеркивать свою женственность, как это принято у российских женщин. Никаких каблуков и тщательного макияжа. Датские женщины стремятся выглядеть здоровыми, но без лишнего веса. Носят одежду естественных тонов и выбирают простые фасоны, скрадывающие очертания фигуры. Вот как разъясняет представление датчанок о женственности копенгагенская домохозяйка Хелена Сондеберг. В нашем обществе предпочтительна естественная красота, поэтому модельную худобу здесь не считают совершенством. Да, разумеется, девочки-подростки морят себя голодными диетами, чтобы выглядеть красивее, но это так во всем мире. А датские модельеры все же больше внимания уделяют тому, чтобы одежда была удобной. Мы тоже стремимся к красоте, но воспринимаем ее несколько иначе, чем русские женщины. Назовем это альтернативной женственностью. Почти всю историю человечества понятие «женственность» включало в себя совокупность качеств, вызывающих в мужчине желание оберегать и защищать женщину. Однако все изменилось с возникновением движения феминизма, зачинательницей которого Скандинавии считают датскую писательницу и общественного деятеля Матильду Фибигер, говорит вице-президент датского женского общества, врач-психолог Ниль Сильвест. В период между Первой и Второй мировыми войнами общественная активность датчанок стала нормой, а в 50-60-е годы феминистское движение пережило качественно новое развитие. Данию выгодно отличало от других стран наличие развитой социальной инфраструктуры, включая систему дошкольных учреждений. И стабильность на материальном уровне привела к тому, что датчанки стали больше времени уделять личному развитию. Одновременно с этим подверглись критическому пересмотру мораль и ценности жизни старшего поколения, что проявилось в знаменитых молодежных бунтах той поры. Надо сказать, что перемены в отношениях полов в духе социального равенства оказались поистине революционными для датского общества. И речь тут отнюдь не об экономических или социальных показателях, ведь приметы феминизма не обязательно укладываются в цифры. Датчанки обрели равные права с мужчинами, но, с другой стороны, потеряли и свои традиционные женские привилегии. И это сказывается в мелочах буквально на каждом шагу. Так, например, иностранца может удивить манера не подавать пальто даме или не пропустить ее вперед в дверях. Но к этому надо привыкнуть. Вот что думает по этому поводу шеф-консультант женской ассоциации «Афродита» Мэтте Бок.
Совершенно очевидно, что вместе с обретением женщины больше самостоятельности изменился ее ролевой статус. Понятие «джентльмен» ушло в историю. Соответственно, и женственность Дании стала считаться чем-то вроде проявления слабости. Ибо общественная мораль диктует, женщина не обязана делать то, что должно и может нравиться мужчинам. Такой стиль поведения имеет и побочный эффект. У моих соотечественниц появилась агрессивность. Качество, еще 20-30 лет назад считавшееся абсолютно неженственным. Косвенным образом тезис про агрессивность подтверждает статистика. Согласно ей, поведение датчанок за рулем все более приближается к мужскому. А социологи констатируют, в датских семьях командные позиции сегодня закреплены за женщинами. Именно они наиболее часто руководят домашними, отдавая втрое больше прямых распоряжений, нежели их спутники жизни. В современной датской семье, резюмирует автор исследования «Семьи в Дании», социолог Торбен Сёренсен, обращение адресуется в первую очередь матери, и именно от нее ждут указаний. Впрочем, возможно, все не так уж и плохо, ведь согласно все той же статистике, в Дании живут самые счастливые на Земле люди. Феномену датского счастья в мире по-доброму завидуют и не перестают удивляться. В том числе и знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри, побывавшая прошлой осенью в Копенгагене для съемок сюжета о Дании и датчанах. «Я провела целый день дома у двух датских женщин, обе они замужем. И что мне чрезвычайно понравилось, в Дании общественное мнение не принуждает людей жениться или выйти замуж. Для человека, который, как я, помолвлен вот уже более 20 лет, это просто чудо-страна». Ну а завершить сегодняшний разговор хотелось бы словами датской художницы Луизы Турель, которая вкладывает в понимание женственности по-скандинавски свой особый смысл. «Мне этим летом исполнилось 27, но лишь с прошлого года я ощутила себя женщиной в полной мере. Могу сказать, что женственность не приходит сама по себе, и уж тем более не связана с биологическим возрастом. Когда вы становитесь женщиной, это означает, что вы оставили в прошлом ту милую девочку, которая старательно уклонялась от ответственности, рассчитывая на снисхождение окружающих, и совершала ошибки, которых легко можно было избежать. Например, не отвечать на телефонный звонок неприятного вам человека. Или прекратить отношения с парнем, честно объяснив ему, что он ни в чем не виноват. Я считаю, что женственность проявляется тогда, когда женщина воспитывает в себе умение действовать правильно, не ищет обходных путей и не бежит кому-то, кто утрет ей слезы. При всем при этом, надо уметь оставаться теплым и открытым человеком, получать удовольствие от жизни и, главное, никогда не терять корректности», говорит датская художница Луиза Турель. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое проведет Виктор Резунков. А в гостях в петербургской студии «Свободы» публицист и общественный деятель Юрий Болдырев. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По данным правозащитных организаций, в Китае более 1000 трудовых лагерей.
В переданных Генпрокуратурой России документах содержатся списки польских военнослужащих.
В Ираке не будет ни власти тирана, ни иностранного присутствия.
Мы уже третий раз проводим забастовки, в которых участвует несколько
миллионов. Закаев считает Польшу дружественной страной. Он получит новую польскую визу и вернется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.